Сережа пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа.
Часов 6 минут, понедельник, 6 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Сашина, ведущая программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Чили, чемпионы Южной Америки, поздравляю чилийских слушателей, чилийка слушателей. Не понимаю, Тор. Тор, у вас опечатка. Не каждый может иметь миллионы, но каждый может стремиться, пишет Кличко и В. Были в субботу в новосибирском зоопарке. Там больше нет слонов и жирафов. Детям понравилось, а я расстроился, сообщает Денис Гудков. Спасибо. Пишите нам на говоритмосква.ру. Говоритмосква.ру написать в эфир. А также на смс плюс 7 925 888 948 888 948. И лента в Твиттере «Говорит МСК». Представитель Макаревича опроверг информацию о смерти певца. Представитель Макаревича опроверг информацию о смерти.
И об этом он сказал нам.
Да, он сообщил об этом радиостанции «Говорит Москва». Константин Петров нам пишет, ссылаясь на нас же. Так вот же, значит, знаете, что был взломан, вероятно, взломан сайт фестиваля, это Грушинского фестиваля, был взломан, и на заглавной странице провисело довольно долго сообщение о том, что убит Макаревич. Значит, представитель певца только что в интервью радиостанции «Говорит Москва» опроверг это сообщение. Вероятно, сайт Грушинского фестиваля был взломан. Ну, или кто-то пошутился, а может быть, там какой-то пьяный админ, что-то такое и так далее. Понимаете? Значит, скажите, пожалуйста, Макара похоронил... Нет, именно Грушинский фестиваль похоронил Макара, вероятно, хакер. Но теперь мы знаем, что... И вообще говоря, это было похоже на хакерскую выходку. Несмотря на то, что они проникли на заглавную страницу, это было похоже, потому что если бы это произошло в действительности, то, конечно, МВД бы рапортовало и так далее, и так далее.
Понимаешь? Да, так что, информационное агентство.
Конечно, но ничего не было. Скажите, пожалуйста, поступок Земфиры значит или нет? Вот у меня вопрос простой. Вообще говоря, слова значат, дела значат, символы значат.
Значит. Конечно, они потому, наверное,
вообще все значит. Вообще все значит.
Да.
Ну, правда.
Я считаю, что да.
Давайте проголосуем. Скажите, пожалуйста, поступок Земфиры. Я понимаю, что это пятничный, но в субботу, как вы знаете, она взорвала нам мозг. И я для себя думал, поступок Земфиры значит, вообще говоря, следует ли поступку Земфиры с флагом Украины придавать значение? Да. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Следует ли поступку Земфиры с флагом Украины на сцене в Тбилиси придавать значение? 134-21-35, да. 134-21-36, нет. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. С моей точки зрения, дела значат. Да и слова значат. Да и символы значат. С моей точки зрения.
А мне кажется, вопрос в реакции. То есть они-то значат. Но это не значит, что ты должен реагировать на это, как сорвавшийся с цепи.
Нет, сорвавшийся с цепи не надо. Ну, просто надо для себя какие-то сделать зарубки в мозге, так сказать, запомнить. Запоминаем. Там, ну, вот что-то мы запоминаем. А что мы запоминаем, это чуть позже. Значит, поступок Земфиры с флагом Украины на сцене в Тбилиси Значит, да, мы наделяем его значением. Да, 134, 21, 35. Мы придаем значение этому поступку. 134, 21, 35. Да, нет. 134, 21, 36. Нет. 134, 21, 36. Мы не придаем значение этому поступку. Я останавливаю это голосование. Это было голосование на одну минуту. 71 на 29. Значит, текст звучит так. Поступку Земфиры с флагом Украины следует придавать значение. Да, 71%. Нет, 29%. Скажите, пожалуйста, а что значил этот поступок тогда? 7373948. 7373948. У меня завис телефон, наконец, он уже не работает. Прекрасно. Это одно из свойств нашего телефона, он зависает. Сейчас мы попробуем его перезагрузить. Секундочку. Поскольку это очень сложный софт. Всего-навсего телефон, черт побери, он существует. Ну, хорошо. Значит, 7373948. Позвоните, пожалуйста. Поступку Земфиры следует придавать значение. Почему? Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Марис, Москва.
Марис, следует или не следует придавать значение и почему?
Я голосовал, что не следует, потому что да. Земфира творческий человек. В принципе, знаете, может быть, у нее там что-то возникло. Либо... А человек решил попиариться, немножко заработать. Я привожу аналогию с Мадонной, которая очень активно пиарилась на Pussy Riot, хотя мне кажется, это Мадонне глубоко фиолетово на этих девчонках.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Мадонне точно фиолетово. Но скажите, должен ли творческий человек быть еще и малоинформированным человеком? Или это в чем вот здесь творчество, творческость как качество?
Ну, знаете, может быть, она не должна была вот этого делать, но если она, конечно, пойдет дальше, вот в этом будет, знаете, какие-то кричалки кричать, там, пойдет по пути Макаревича, например, конечно, уже надо реагировать. Но сейчас я не думаю, что надо из этого раздувать, потому что чем больше мы это раздуваем...
Ну, это уже второй поступок. Она в марте, в начале марта 2014 года, она с сайта сняла вообще все, кроме Вакарчука. И это был тоже жест. Это был жест поддержки Вакарчуку. Который, как вы знаете, Вакарчук, один из самых яростных последователей и сторонников всех революций в Киеве. В 2004 году и 13 на 14 год, вот это все. Да, это второй поступок Земфиры. Это не первый поступок Земфиры. Это было бы, казалось бы, ну вот, подумаешь, какая история. Нет, она второй раз это делает. Надо тоже, просто мы информированные люди, мы пытаемся разобраться в сумме того, что происходит. Здравствуйте.
Здравствуйте, Мартин, Москва.
Да, Мартин.
Значит, знаете, скорее всего, этим поступком Земфира как личность отдельная, вот для меня,
да,
перестала существовать, но, конечно, ее песни, тексты, песни для меня всегда останутся
каким-то
воспоминанием. Вот,
нет, давайте любить ее песни. Подождите, какой-нибудь монах, на самом деле очень чистый человек, может сказать, что Пушкин, как человек весьма сомнительного образа жизни, для него не существует, а тексты его существуют. Ну, можно же так? Можно монах любить тексты Пушкина, в то же время, ну, кроме поп, толоконный лоб, и в то же время не воспринимать его как личность. Может. Значит, вы можете воспринимать тексты. Она действительно сильная поэтесса, на мой взгляд. Мне приснилось небо Лондона, ну и все это такое. Да, алло, здравствуйте, слушаю.
Добрый день,
здравствуйте.
Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Ну, если брать нас и Украину как быков, то Украина правильнее. Она хоть реагирует на красную тряпку, а мы реагируем на вот это вот жовто-блоквидное.
Да, а на какой момент Украина реагирует на красную тряпку, поясните мне?
На коммунистов.
На коммунистов. Коммунисты, которые создали Украину, дали ей более половины территории, создали украинский язык, как вы знаете, кодифицировали, вернее, будет сказать, кодифицировали украинский язык по приказу коммунистов из Москвы в 20-е годы. Расставив запятые ровно наоборот. Знаешь, что смешно, да? Кодифицирован украинский язык был коммунистами в 20-е годы 20 века. Окончательно. И запятые расставили наоборот. Ну, вот в русском языке, например, запятая ставится в этом случае, а они ставятся в этом случае. В украинском ровно наоборот, зеркально сделали, чтобы доказать, что этот язык существует. Да. Действительно. Земфира это сделала в контексте определенной песни, говорит Дмитрий. Прошу вас, высказывайтесь. Вы видите, что я стараюсь не высказываться. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. 7373948. 7373948. Господа, если ваши телефоны помечены красным, то и не звоните. Зачем вы звоните? Я тут вас отбиваю десятками. Да, спасибо большое. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Вы знаете, дело в том, что я рок-музыкант. в принципе, рок-музыка, она всегда была такая немножко, как бы, протестовала против всего. Мы привыкли, в России привыкли к тому, что рок-музыка, то есть, я не знаю, это какие-то люди, которые там грязные, там, с гитарами прыгают по сцене. Человек сделал какой-то такой жест, имеет наверняка какое-то свое мнение, ну и слава богу, это здорово.
Давайте чуть-чуть расширим то, что вы начали, то, с чего вы начали. Действительно, рок-музыканты всегда нон-конформисты. Да, и действительно, вообще молодежные такие субкультуры, поэты часто нон-конформисты. Но может ли статься, что для нее это был другой символ, не тот, что для нас? Ну, то есть, допустим, она заявляла о своей любви там к Вакарчуку, например, строго говоря, но не понимала, что это флаг, под которым громят посольство России, забрасывают бутылками, флаг, под которым насилуют людей в Донбассе и так далее. То есть, для нее это был, для нее это была дружба.
Это было бы однозначно, если бы она вышла на сцену с флагом, допустим, с фашистским крестом. Ну, это да, было бы четко однозначно. Здесь, я думаю, что не стоит однозначно как-то что-то обсуждать.
А украинский флаг, он может означать несколько вещей, не одну вещь.
Абсолютно несколько, верно. Несколько. Поэтому вещей. Я не думаю, что сейчас стоит. Может, у нее стоит самой спросить, ну так.
А вы знаете, кто ее спросит? Она не отвечает. Она такая, зараза, спряталась.
Ну, это тоже правильно, кстати.
Да. На самом деле, вы знаете, что я сыграл в ее судьбе некоторую роль, некоторую роль до известной степени. Она была ведущей на радио в свое время в Уфе, Башкирия.
Да.
Да. Она была ведущей там на радио и, в общем, тихонечко там работала и тихонечко в этот момент писала. Писала свои первые тексты. И надо сказать, что они-то, в общем, с моей точки зрения, я боюсь сейчас навлечь гнев земфиристов, но мне кажется, первые два альбома самые сильные. Вот смотри, ну, с моей точки зрения. Можно я буду иметь точку зрения? Первые два альбома, конечно, «Гора», а «Гора говорит нет», из последнего альбома, тоже сильная вещь, да? Но первые тексты для меня вот самые серьезные ее, да? «Ворона-москвичка», «Маме доказано», вот это все. Это очень сильно. А я думаю, потом ее поймали где-то за рукав. Я-то как о ней узнал?
Как?
Ну, я, во-первых, я услышал тексты, на самом деле. Музыка, ну, может быть, я глух к музыке, но тексты меня потрясли. Значит, и я сказал Косте Эрнсту, добудь мне эту девчонку. И Костя... Костя ее курировал, если я правильно понимаю, тогда вместе с Мишей Козыревым.
Вот как.
Да, Миша Козырев, по-моему, наше радио он тогда строил. И так далее. Это были люди, близкие к Березовскому, и Костя Эрнст, и Миша Козырев. Значит, и мы... Я когда позвонил Косте, говорю, Кость, слушай, добудь мне эту девчонку. А он тогда как раз говорит, слушай, а почему? Я говорю, вот я услышал ее песню. А услышал я ее песни... Ты будешь смеяться, в машине Дёмы Кудрявцева, если я не ошибаюсь. Дёма Кудрявцев, который тогда тоже был из команды Березовского, там, кстати, там потом руководил «Коммерсантом» и все это. Вот, я услышал у Дёмы Кудрявцева, и, значит, позвонил Косте. Костя мне говорит, а ты знаешь, что у нее концерт в Олимпийском? Я говорю, нет, откуда мне знать? Это что за... Я не посвящен в подобные какие-то детали. Мне это неинтересно. Он говорит, да, у нее концерт в Олимпийском, чуть ли не в воскресенье. А, значит, я говорю, ну дай мне ее в программу, господи, что мы здесь занимаемся? Чем? Вот, и он мне ее пригнал в программу. Он мне ее пригнал в программу. Это было ее первое, да, это было первое ее интервью, большое телевизионное, первое. Она была такой, такой бусурман, ну, как сказать, такой, знаешь, не русской, такой сильно не русской, такая сильно не русская, стесняющаяся себя, бубнящая, такая, видно, что вся очень остро переживающая жизнь, все это с этой челкой, она считала себя некрасивой, страшно, она себя стеснялась, заслоняла пол лица челкой, первые клипы вот эти, вот, и... Да и со мной она, когда была в студии, она тоже старалась челку на пол лица срезать, чтобы не было этого лица, которое у нее вызывало, видимо, стыд, ощущение стыда от себя самой. Вот. Это первый случай. А второй случай в 2000 же году, это был 2000 год. А потом мы встретились с ней, когда я гостил у президента Кучмы. Я гостил в Фаросе у Кучмы, и у Вити Пинчука, который зять Кучмы, и у Лены Франчук, которая дочка Кучмы. Вот я гостил у этих добродетельных людей. И я встретился с Земфирой абсолютно случайно. Она меня пригласила на концерт в Ялту. И я к ней приехал на концерт. Я к ней приехал на концерт. И очень смешно, мы ели вареную колбасу у нее в гримерке. А она ела вареную колбасу с белым батоном в гримерке, и я хавал тоже.
То как есть, это вот, все колоритно.
Ну, это колоритно, конечно, это было очень колоритно. Поэтому я до известной степени сопричастен каким-то образом к ее нарождению в качестве публичной персоны. Потому что она поэтесса и родилась сама. Поэтессой.
Да.
Она поэтом стала сама. Но к ее нарождению в качестве публичной персоны я, безусловно, причастен. Поэтому я задаю себе вопрос, это значит или нет. Скажите, пожалуйста, а она вас обидела вот тем, что сделала, или нет? Вопрос. Земфира, размахивая украинским флагом, вас обидела? Да. 134-21-35? Нет. 134-21-36? Да. 134-21-35? Да, обидела, да. Записывала, да. Да. Нет. 134-21-36? Нет, не обидела. 134-21-36. Интересно, потому что это символ многого, это символ насилия в Донбассе, это символ расстрела Донецка, это символ, наконец, символ, наконец, плевков в Россию, это символ грязи против моей страны, грязи страшной, абсолютно страшной. Страшный, измышление истории. Под этим флагом делаются грязные антирусские вещи. Под этим флагом, собственно, творится предательство. Предательство, историческое предательство. Ну вот, это трудно не видеть. Этого трудно не видеть.
Да, но просто сейчас это все вот так подается. Я, у меня
кроме,
был случай, вот,
да, да.
Совсем недавно, когда был в Сочи большой потоп, я как раз там оказалась, в Адлере. И одеваю, захожу в магазин, покупаю дождевик.
Да.
Он у меня сверху голубой, снизу желтый. И идет ребенок такой лет 6, уже ребенок 6 лет, показывает на меня пальцем и кричит: «Флаг Украины!»
Ага. То есть это символ. Ну что, ты
сейчас
скинула
уже
его, растоптала и все на свете?
Да нет, конечно. Ну, то есть для меня, ну, мне, конечно, стало неловко, но, с другой стороны, у меня есть друзья украинцы, и
то
с
есть,
этим у
то
меня
есть
тоже
этот флаг,
ассоциируется.
Этот флаг в любом случае ассоциируется более чем с одной вещью, да?
Да.
Более чем с одной
да,
вещью.
Конечно.
Поступок Земфиры вас оскорбил, обидел. Я останавливаю это голосование, которое продолжается уже 1 минуту и 15 секунд. Спасибо большое. 57-43. 57. У меня вопрос на самом деле, насколько это было постановочно? 57 обидел, 43 нет. А насколько это постановочно? Мне говорила одна из завсегдатаев концертов Земфиры, что в последние годы все изменилось, что раньше можно было через синяки проникнуть к сцене. Ну, то есть к сцене, там вот когда в танцполе можно было продавиться к сцене каким-то образом через синяки и побои всевозможные, но можно было. А сейчас говорят мне люди, которые ездят на концерты Земфиры, стало по-другому.
Жестче.
Жестче, и все пространство перед сценой держит фан-группа, фан-команда. То есть передать что-либо из зала невозможно, говорят мне. В то же время появился, украинец, который говорит: «Я пролез к сцене, и я подал флаг». Я хочу спросить только сейчас участников концерта «Земфиры», только участников, которые ходят, ну, зрителей, которые, да, ездят на концерты «Земфиры». Насколько это верно? Насколько какой-то, насколько верно мои сведения, что на концерт к сцене пробиться невозможно? Алло, здравствуйте. Говорят, что к сцене пробиться невозможно. 7373, если вы сейчас звоните только в одном случае, если вы бываете на концертах Земфиры, и вы знаете, как она контролирует, как ее команда, фан-группа, контролирует сцену. Только в этом случае звоните. 7373-948. Не звоните просто так. Звоните только те, кто бывает на концертах Земфиры. 7373-948. Насколько верна информация, которую я получил, о том, что только и исключительно команда фанов Земфиры контролирует подходы к сцене. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы ездите на концерты ее?
Я просто небольшую аналогию хотел. Допустим, в Филиндунгюльсара был как бы из личности, ну, своеобразную, да?
Нет, подождите, подождите, мне сейчас нужно... Я задал конкретный вопрос, мне очень... Мне неприятно, что пришлось вас выключить. Я хочу узнать, какова ситуация на концертах Земфира. Больше ничего. Алло, здравствуйте.
Я был на нескольких концертах Земфира, да. Практически на одном из самых первых, который да. был в клубе Манхэттен Экспресс, такой умерший клуб, его да. можно рекламировать, потому что его уже нет.
Да.
Ну и был вот совсем недавно, я внимательно смотрел за ней,
да.
и я сделал вывод, она, по-моему, регулярно бывает в состоянии какой-то такой легкой прострации. Ну, я думаю, да. что если бы ей дали флаг Америки вот на том концерте, она бы его точно так же взяла. Поэтому я вообще не обращаю именно, на это внимания.
А именно место перед сценой контролируется фан-командой? То есть
и
это...
Там, как правило, у нее сейчас все очень хорошо, и там, как правило, служба безопасности контролирует.
Служба безопасности. То есть человек, который стоит у сцены и протягивает ей флаг, должен попасть туда по меньшей мере с согласия службы безопасности.
Потому что он, во всяком случае, должен этой службе безопасности понравиться, что он не залезет и не бросит ничего там, никаких-то вот в экстазе эмоций не будет отрицательных выдавать. А я думаю, что он и не козырял там этим флагом. Я думаю, что это спонтанно, абсолютно спонтанно. Не спланировано.
Не спланировано. Это не спланировано. Это не спланировано. У меня, значит, хорошо, я хотел бы продолжить этот разговор. Продолжить этот разговор вот в каком смысле? А последствия какие-то будут? В общем, я так понимаю, что мы склонны простить Земфиру. Все, а?
Да.
Значит, давайте простую. Мы склонны простить Земфиру за этот поступок. Мы склонны простить Земфиру в случае, если развития не будет. Смотрите, я формулирую вопрос. В случае, если никакого развития не будет, то есть она не будет дальше кричать «Хай Гитлер» или «Слава Украине», что во многом означает одно и то же, потому что «Слава Украине» кричали люди, сжигавшие хатынь белорусскую. Это бандеровский лозунг, который восклицали люди, вырезавшие 600 польских сел вокруг Львова, на Волыни, вот там, значит, и так далее. Если она не будет кричать «Хай Гитлер» и «Слава Украине», то, может быть, мы склонны ее простить, если не будет развития. Да, 134, 21, 35, мы склонны ее простить. Нет, 134, 21, 36, мы будем всегда помнить о том, что она сделала. Мы склонны ее простить. 134, 21, 35, если никакого развития не будет. Ну, походила, помахала украинским флагом на концерте в Тбилиси, искала дешевой популярности. Ну, понятно, что грузинам это понравилось, понятно, что все антироссийское, а в Латвии тоже понравилось и так далее. То есть она там, где продается антироссийское, она им торгует. Она торгует антироссийским везде, где это продается. Ну что ж, свой маленький гешефт, свой маленький бизнес, ну что ж, поэтессе надо жить, поэтессе надо кормиться, ну что ж делать, ну, сказать, ничего страшного. Мы готовы ее за это простить. 134, если не будет развития. 134, 21, 35. Нет, ей мы будем это помнить всегда. Мы будем это помнить, и мы наделяем это смыслом. 134, 21, 36. 7373, пока вы голосуете, у меня 35 на 60, 34 на 66. Мы склонны ее простить, если не будет развития. 33 на 67, 32 на 68, 32 на 68. Ведь и сцена была выбрана, очевидно, выгодная для украинского флага. Сцена Тбилиси, понимаешь? То есть сцена была выбрана выгодная. Выгодная, но с точки зрения баблоса. С точки зрения баблоса, тупо. Ну, тупо это продается. Но она тупо продала то, что продается.
Ну,
как бы она продала то, что продается. Но она не продавала то, что не продается. А почему она с русским флагом не походила там? А почему она с русским флагом не походила? Потому что это не продавалось бы. Это бы не продавалось. Вот она прошлась бы с русским флагом, это бы не было продано. Публика бы засвистела. Она прошла с флагом, который был выгоден. Она искала выгоду.
Так, может, ей надо было просто подать русский флаг?
Не-не, секундочку. Мы уже думаем, что пространство перед сценой контролирует ее служба безопасности. Пространство перед сценой контролирует ее служба безопасности. Служба безопасности видела человека, видела предмет. Служба безопасности сделала так... Возможно, это срежиссированная фигня. И, возможно, она продавала то, что продается. Если бы ей протянули русский флаг, может быть, служба безопасности его бы тотчас смолотила пополам и унесла бы этого человека вместе с русским флагом. Но именно русский флаг никто не подал, потому что служба безопасности этого не хотела. Она продавала то, что продается. Она продавала то, что продается. Это не антиукраинская пропаганда, абсолютно, Иван, вы ошибаетесь. Антиукраинская пропаганда, это я не могу заниматься антиукраинской пропагандой. Я украинец, Иван, я украинец, в отличие, вероятно, от вас. И в отличие, кстати, от Земфиры, которая не украинка ни разу. Я украинец. Я прошу это помнить самым серьезным образом. Я останавливаю это голосование. 27% готовы простить Земфиру. В случае, если никаких последствий не... В смысле, если она не будет, если не будет продолжения. 73% прощать не готовы. Новости.
Объем. Обзор прессы.
9.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. 5 товаров из Вьетнама, которые нас удивят, об этом пишет российская газета. Осенью в Россию впервые привезут свои товары более 200 вьетнамских компаний. И об этом издание поговорило с заместителем председателя Международной ассоциации вьетнамских предпринимателей. Вот, например, он в частности рассказывает, что в России появятся дешевые ананасы, манго в маринаде, а также шелк, тунец, лекарства на травах и кофе. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске российской газеты. Коммерсант рассказывает, что среднеспециальное образование оставят без высшего. Выпускников техникумов лишат льгот при поступлении в вузы. Сейчас обладатели диплома о среднем профессиональном образовании могут быть приняты в профильный университет без сдачи ЕГЭ. Миноборнауки жалуются, что многие девятиклассники выбирают заведение СПО для того, чтобы облегчить поступление в вуз, а не для получения рабочей профессии. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Причины смертности нашли в лечении. Комитет гражданских инициатив, который возглавляет Кудрин, оценил российскую систему здравоохранения, пишет также «Коммерсант». Сокращение доступа к медпомощи, к которому привели увеличение доли платных услуг и оптимизация сети медучреждений по итогам 2015 года приведет к смерти более 2 миллионов человек, отмечают авторы доклада. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». Граждане начинают экономить на врачах и лекарствах. В продолжение темы пишет независимая газета. 3 года назад платными услугами пользовались 67% людей, а в 2015 году такое число сократилось до 38%. Вот подробнее читайте в независимой газете. Ну и «Комсомольская правда» публикует интервью с Валентиной Матвиенко под заголовком «Долларовых миллионеров в Совете Федерации раз-два и обчелся». Подробнее читайте в свежем выпуске «Комсомольской правды». 9.35. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Подъем. 9 часов 36 минут. Мы продолжаем. Во Флориде суд признал учительницу хищницей, отправил в тюрьму на 22 года за секс с тремя подростками. Я так понимаю, что ей сейчас 30, когда ее судят, но эти сексуальные контакты... 37 доказанных сексуальных контактов с несовершеннолетними парнями в ее школе были прежде чем ей исполнилось 30, наверное, когда ей было 27 или сколько. Ты не помнишь, в каком возрасте она совершала эти правонарушения?
Нет, не помню, но я думаю, да, где-то так.
Где-то 26-27 ей было, да. Сейчас в интернете, на самом деле, это, я понимаю, что это пятничная история, тем не менее, в интернете разгорается спор. Значит, скажите, пожалуйста, вот ваша оценка, мне интересно. 134-21-35. Она преступница, заслуживающая наказания большего, чем Брейвик. Ей дали больше, чем Брейвику. Да? 22 года это больше, чем Брейвику?
По-моему, да. Можно
нет, проверить. А Брейвик разве не...
Может быть, на уровне?
Брейвик разве не пожизненный? А?
Нет.
Нет? Посмотри, пожалуйста, наказание Брейвику. Значит, смотрите. Она преступница и заслуживает 22 лет тюрьмы за секс с тремя учащимися. Первое. Второе. Это 134-21-35 телефон. Я жалею, что в моем детстве у меня не было такой учительницы. 134-21-36. Я считаю, что она преступница и заслуживает 22 лет тюрьмы за секс с тремя подростками. Последовательно. Она не сразу с тремя. Внимание, не сразу. Не в три смычка, а последовательно. Значит, 134-27-35. Нет, я жалею, что в моем детстве у меня не было такой учительницы. 134-21-36. В общем, прекрасно, 26-летняя, видимо, следящая за собой женщина, и что сказать, она, да. Я сказал, она такая худышка, она миниатюрная,
очень
она
симпатичная.
Не бобец такой, не огромная лошадина такая какая-нибудь, ганноверской породы.
21 нет. Ему дали Брейвику.
Брейвику дали 21, ей дали 22 года тюрьмы.
Ну, с возможностью неограниченного продления.
Да, значит, подожди, а скажи, а сколько ей лет было во время преступления? Все-таки мне интересно. Давайте я вам скажу, пока у меня идет голосование, уже около полутысячи. У меня 5% считают, что 6% сейчас считают, что она действительно преступница, заслуживающая 22 года тюрьмы за секс с тремя подростками, 17-летними. С 17-летними парнями она переспала. С 17-летними парнями. Когда ей было, насколько я понимаю, где-то 26. Если я правильно информирован, если нет, поправьте, пожалуйста. Ей было 25 лет. Ей было 25. Значит, хорошо.
Значит, кстати, еще срочненькая новость. Небольшая. Гражданин Российской Федерации...
Нет, я сказал, что не в три смычка, Михаил мне пишет. Не в три смычка, нет. Именно, что последует. Значит, смотрите, простите.
Гражданин Российской Федерации...
Простите, я иногда употребляю термины, которые мне... Я даже не знаю, что это значит. Что это значит.
Да, это срочные новости читаю.
Простите.
Гражданин Российской Федерации предстанет перед судом как вербовщик запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».
«Правый сектор». Вот видите, может быть, это Маркин рассказывает. Вот видите, может быть, он передает здесь тоже флаги Земфире. «Ученики просто твари. Такую училку надо ценить», пишет ДВ. Почему у меня не было таких преступниц в школе и так далее. Значит, давайте я остановлю это голосование, потому что у меня уже 1500, и, в общем, результат не меняется. Примерно понятно, какой результат. На самом деле, 6 на 94. Позвольте мне остановить. Голосование 2:40 мы голосуем, 2 минуты 40 секунд. Это уже более-менее представительно, 1500 человек. Значит, 6 на 94. 6% считают, что она окаянная преступница, поэтому правильно, что за то, что у нее были половые контакты с тремя 17-летними юношами в 17 лет. У меня еще не было зрелой женщины ни разу. Все как-то я вот якшался со своими сверстницами все время. То есть 15 лет у меня была 17-летняя. 15 лет. Но вот так, чтобы прямо 25-летних не было. Наоборот, потом как-то я угостился сахарной мамой, но уже попозже. Сахарная мама называлась женщина постарше. Сахарная мама. Ну, знаешь почему?
Нет.
Ну, потому что она добра к тебе, борщ сварит и обошьет, если что-то залатает, значит, выгладит тебе рубашечку. Сахарная мама, короче. В мое время это называлось... Я думаю, что это прямой перевод с английского. Sugar mama. Это сахарная мама, это прямой перевод с английского. Тогда это так называлось и в Америке тоже, когда я учился.
Интересно.
Сахарная мама даст трояк, даст денег на такси. Ну, она ухаживает за тобой, как за сыном. Понимаешь, это приятно. Один раз я угостился сахарной мамой, но, честно говоря, так вот, что продолжительное отношение нет, у меня не было. Хорошо, скажите, пожалуйста, 6 на 94. Я прошу вас высказаться. 7373948. Все-таки ей дали больше, чем Брейвику. Это много, а? Что-то 22 года. Алло, здравствуйте.
Хорошо. Здравствуйте, Сергей. Да. Это Андрей из Санкт-Петербурга.
Да прошу вас, Андрей.
Вы знаете, я тоже жалею о том, что у нас, к сожалению, не было таких учительниц в школе.
А что бы это вам дал? В 17 лет вы были жеребцом таким, который был весьма воспламененный постоянно. Постоянно воспламененный. Что такое мужчина в 17 лет? Он постоянно воспламенен.
Совершенно правильно. Да. И если есть какая-то возможность, уже. Разумеется, да, мы были со своими сверстницами, но мы не были, к сожалению, с опытными женщинами, которые бы нас научили хотя бы чему-то.
Почему-нибудь, конечно, абсолютно. 7373948. Я думаю, что то, что ей дали больше, чем Брейвику, вполне абсурдно. Вполне абсурдно. Алло, здравствуйте. Брейвику за расстрел. Что-то он человек 70 перекрашил там, не помнишь, Брейвик? Ему
точно.
За расстрел Брейвику за то, что он расстрелял 77 человек и 151 ранил. Внимание, Брейвик. В Норвегии, правда, это другая юрисдикция, другая. 77 человек убил, 151 ранил. Ему дали 21 год. Учительница переспала последовательно, не одновременно, с тремя 17-летними парнями в 25 лет. Ей дали 22 года. Алло, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте, Сергей. Да. Слушайте, ну, в любом случае, конечно, несправедливо, но мне интересно другое. Если бы ученики и учитель были бы одного пола, вот так бы они...
Ни в коем случае в Америке бы не осудили. Если бы одного пола, не осудили бы. В том-то и дело. Просто... Конечно, то, что они разного пола, отягчающие обстоятельства. Конечно. Конечно, если бы это были девочки 17-летние, я думаю, что ее бы не осудили. Потому что это было бы вопиющим нарушением прав сексуальных меньшинств. Еще приму 1-2 звонка и все, потому что мы эту тему закруглим в 45 минут. Так и знаете, да, прошу вас. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Немножко перевернем ситуацию.
Давайте.
26-летний учитель физкультуры лишил девственности 3 17-летних девочек.
Вы знаете, может быть, он уже опоздал с лишением девственности, мне кажется.
Ну, может быть, но вы отец одной из них.
Да.
И это продолжалось в течение 3 лет.
Вы знаете, ролики, вот давайте развернем назад, и я докажу, почему нельзя разворачивать. Дело в том, что в сексе дело устроено таким образом, в гендерных отношениях на планете Земля, от дельфинов до собачек, до богомолов, до жуков-навозников, отношения в сексе устроены вот каким образом. Женщина де-факто объявляет о своем наличии, что она объявляет, что она есть. Как цветок распускается, она есть. Все. А активную роль дальше, вокруг нее роятся мальчики, роятся. И она либо допускает, либо нет. Вот суть сексуального поведения.
У вас есть дочь?
Да, вот, конечно, 4. Вот послушайте меня.
Ей 17.
Нет, подождите. Вы зациклились, и вы не согласны выслушать мою...
Хорошо, тогда про выпивку. 21 нет. год в Америке разрешено покупать. Нет различий в половом отношении?
Нет. Подождите, все-таки давайте так. Я не согласен разворачивать ситуацию девочка-мальчик назад. Я не согласен. Потому что гендерные отношения на планете Земля, у дельфинов, у китов, у тараканов, значит, и так далее, везде на планете Земля, у всех существ на планете, я не знаю, как у медуз. Но при гендерном делении существует одна и та же модель у всех живых существ. Женская особь, достигнув определенного возраста, заявляет, что она есть, что она готова. Ну, она заявляет об этом. Она заявляет об этом одеждой, специальным поведением, запахами и так далее, так далее. Она заявляет, я есть, я готова. Все. Дальше. Мужские особи начинают искать ее расположение с целью дальше пройти как бы в эту вот, во врата возможностей. Да? Если она может допустить, а может нет. В этом смысле активная роль отдается на первом этапе мужчине.
Да.
Женщина действует два раза. Первый раз, когда себя предъявляет, что она есть. Второй раз, когда допускает. Все.
Да.
Вот это две ее позиции. В середине она лишена права. Хватать мужчину за ягодицы. Она не может этого делать. Она не может этого у жуков, у дельфинов, у кого хочешь. Она не может этого делать. Но не может. То есть она себя предъявила и ждет. Поэтому, извините, разворачивать эту ситуацию неправомерно. Я считаю, нельзя. Мужчина, учитель физкультуры в 25 лет, атакующий девочку, безусловно, активная сторона, учительница в 25 лет, себя предъявила и дала понять, что не прочь. Но активной стороной были мальчики в 17 лет. Конечно, мальчики. Конечно, мальчики сделали первые шаги. Потому что она не может быть по-другому. Ну, не может быть по-другому.
Да.
Потому что тетки, когда тебя клеят, когда ты мальчик, когда тебя тетки клеют, ты просто делаешь рожу, как будто тебе противно, и все. И все. И тетки как были, так и отклеились. Они отклеились мгновенно. Это неправда, что тетка может тебя атаковать, преследовать, прижимать в лифте и так далее. Этого не может быть. Понятно? Ты ей один раз скривил рожу, она отклеилась, до свидания, все. Как будто ее и не было. Понятно? Поэтому неправомерно и неправильно сравнивать здесь гендерное, развернуть ситуацию, как вы предложили. Простите меня за столь долгий ответ. Совсем коротко, раз уж мы затронули эту тему, граждане России завоевали бронзу на чемпионате мира по ношению жен. Это такая шуточная, насколько я понимаю, тема. Она проходит в финском городе Сонкаярви. Сонкаярви. Значит, они таскают своих жен. И я тебе должен сказать, что лучше бы они этого не делали.
Почему?
Потому что, на самом деле, традиция ношения жен проистекает из Древней Греции. Такой плавный переход к Греции. Смотри, как он несет жену.
Ого!
Ну что? Она обхватила шею его ногами таким образом, что распластанное тело жены представляет собой такая, как бы рюкзак такой, рюкзак. И он ее тащит по воде, а у нее голова в воде. И все это омерзительно. Это выглядит омерзительно.
Да,
конечно. На самом деле, обычай носить женщин, если я правильно ориентирован, проистекает из Древней Греции и даже из нелюбимой демократами Спарты. Спартанцы носили жен, но они их сажали на плечо. То есть она сидела на плече, как на стуле.
Вот это плечо, наверное.
Должно быть большое плечо, должна быть хрупкая женщина. Тоже невыполнимая задача для женщин в этих широтах. Значит, она должна быть хрупкая, а у него даже он должен был плечистый. Описано, во всяком случае, в древних источниках описано, что спартанцы носили жен на плече. И они с ними действительно бегали. И они действительно состязались. Но она сидела на плече, как в кресле. Вот в чем был спорт. А сейчас он ее берет как тюк. Она обхватывает его руками сзади, подвесившись вниз головой. Ну что это за... Где, ну, ребят, ну не надо забывать главных смыслов. Главное, смысл не в том, чтобы быть каким-то тюком, каким-то мешком или что-то ужасное. Правда же? Хорошо. Слушайте, значит, а? Ну, правда.
Ну, вообще, да, сначала я подумал, что это будет более романтично.
Мягко переходим к Греции, если хочешь. А если хочешь, потому что Греция – это больше, чем тема. Мягко переходим к Греции. Давай Греция. Мы съедим сразу Грецию. И дальше будем заниматься ерундой. Договорились? Хорошо. Смотрите. Значит, банковский кризис в Греции. Что теперь будет? Вот сейчас умные, разумные. Позвоните мне, пожалуйста, 7373948. Я не знаю. Я сегодня читал жадно всю аналитику. Аналитика еще не созрела. Она такая, слушай, ты записала вот это? 6 на 94.
Да.
Значит, аналитика еще недозревшая какая-то. Мы не понимаем, что будет с Грецией. То ли рухнет Евросоюз, то ли вообще ничего не будет. Я прежде всего хотел бы голосование заладить, если позволите. Значит, в связи с происшедшим в Греции, как вы знаете, они не возвращают кредиты, фактически не возвращают кредиты. Уже в понедельник не вернули, в прошлый. Таким образом... Они исполнили уже дефолт, они, тем не менее, не хотят идти на меры по экономии, отказались, провели референдум, никакой экономии они не собираются делать, должны там кому-то 240 миллиардов евро, кому-то 320 миллиардов евро, всего сумма называется от 240 до 320 миллиардов евро, просто разные включены там кредиты, значит, так, должны сотни миллиардов евро, всех посылают нафиг, и, вероятно, это может самым ужасным образом сказаться на экономике Европы, с которой мы с вами связаны. Скажите, пожалуйста, то, что произошло в Греции, вызывает у вас чувство ликования, 134-21-35, вот этот референдум, чувство тревоги, 134-21-36. То, что произошло в Греции, вызывает у вас чувство ликования и солидарности, 134-21-35. Люди истратили сотни миллиардов евро и возвращать не собираются. Не собираются, и экономить не собираются. И все. 134-21-35. Это вызывает у вас роскошное чувство солидарности и ликования. Это вызывает у вас чувство тревоги. 134-21-36. Тревога 36. 134-21-36. Счастье и ликование 134-21-35. Кстати говоря, это до известной степени покажет, насколько вы разумны. Я чувствую, что 72% наших слушателей не хотят возвращать кредиты. Набрали кредиты, а сейчас все пошли в жопу, мы большевики, типа, правильно? 71% так сейчас делают. 71% закредитовались, перекредитовались, заложили все, а теперь хотите послать всех, правильно? А извините, а что вы жрали-то? Что вы жрали-то не свои деньги?
Ну,
может, на свои надо было
можно?
Хавать? Может быть, на свои надо было пить? А? На свои не хотели пить? Нет, на чужие любите пить. 71% у меня, 68 сейчас. На свои, на халяву. Откушали на халяву. Послали всех в одно место. Правильно? Вот так и надо поступать. Молодцы. Греки так и поступили. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да?
Знаете, оно могло бы вызывать чувство ликования, да, если бы другие учились на их ошибках.
Как это, как это?
Научите меня. К примеру, возьмем Украину, да, которая по экономике намного слабее, чем Греция.
Чем кто бы то ни было на планете Земля.
Куда они лезут-то в Евросоюз? Если Греция не смогла выжить там, то они куда лезут? То есть они вообще просто перестанут существовать окончательно.
В Греции все есть, а у нас во всех колхозах газ. А у нас не во всех колхозах газ. А все, наверное, у нас не во всех колхозах газ. Это правда. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, извините, да. Я вот радио «Эхо Москвы», да?
Да. 7373948. А видите, как на «Эхе Москвы» поступают с людьми? Видите, как с людьми поступают на «Эхе Москвы»? Отключает нахрен! Наглость, развязность, вот что свойственно. Спасибо. Алло, здравствуйте, добро пожаловать. Да, слушаю вас. А почему вы слушаете нас это очень давнего? Меня давнего слушаете. Не 3 минуты, а 30 минут назад. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Ликование или тревога? Что?
А вы знаете, вообще ни того, ни другого. Вообще считаю, что это просто подумать надо всем нам, как живет Европа. Вот и все. А при чем здесь ликование, тревога?
А как живет Европа? Как живет Европа? Как?
А вот она нас всех учит, она всем рассказывает. Нет, а тут вообще одни надавали кредитов, чтобы свои рынки, так сказать, заполнить.
Ну, немцы другие здесь выглядят.
Да, немцы, да. Нет, другие немцы с удовольствием брали, ездили там на Паршах и прочее, на немецких.
Нет,
вот,
скажите,
а теперь,
но немцы выглядят здесь.
Здравоохранение
немцы
хорошее,
здесь выглядят объяснимо.
Теперь говорят, а при чем здесь деньги?
Немцы здесь выглядят объяснимее. Вот и... Ну, немцы выглядят объяснимо. Че? Немцы. Немцы здесь выглядят объяснимее, мне кажется. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Да, Тома, прошу вас, вы из Европы проиллюстрируйте нам, как это видится.
Вот сейчас как раз таки, да, полторы зарисовки.
Да.
Зарисовка я скорее закончу, а сначала по факту, да. То есть очевидно, что наконец-то сделан выбор за избавление от кабалы. Очень забавно слушать разговоры людей, которые говорят, вот, берете кредиты, тратите, у них нет выбора, собственно. Если ты являешься частью какой-то структуры, тебе говорят, ты это берешь, и ты вот это и это делаешь. И это называется кабала.
Ну, подождите, почему Германия не взяла эти кредиты? Эти же самые кредиты, почему не взяла Бельгия? Вот давайте, Бельгия, Греция. Давайте, сравните мне Бельгию и Грецию. Вы говорите, они обязаны были взять кредиты, а я спрашиваю, почему Бельгия не взяла эти же кредиты?
Ну, а Бельгия разве была в таком же положении, Сергей?
Да, но Бельгия не была в таком положении, потому что она просто работает. Знаете, просто работают люди, спина мокрая. А другие сидят в гамаках. Нет. А другие сидят в гамаках. Вот и все положение.
То, что греки не очень хорошие работники, тут, конечно, с этим тоже сложно спорить. Но я за такой вот маленькой зарисовкой от сегодняшней газеты.
Да.
Сегодня все передовицы, прям Le Temps, Bund, NZZ выходят в духе того, что, значит, греки выбрали конфликт.
Да.
Так вот, сегодня уже же на ближайшей ко мне остановке лежит такая газетка, и на ней зачеркнуто прямо, рукой вычеркнуто слово «конфликт», и написано «свобода» поверху.
А, это кто-то из швейцарцев, значит, написал, а может быть, это греческий работник там у вас?
По общению моему со швейцарцами, знаете, думаю, что все-таки швейцарцы, потому что это даже тут всем довольно очевидно.
Ну так, господи, кто-нибудь проиллюстрируйте мне. И греки выбрали свободу. Свободу от отдавания долгов. Ну извини, но так нельзя. Ну ты отдаешь долги?
Конечно.
Ну вот я тебе дам в долг 10 тысяч.
Да,
ты отдашь их?
Верну.
Возьму, дал. Я вообще никогда не брал в жизни долгов. Вообще в жизни никогда не брал.
Правильной позиции.
Сами, ну, вообще если... никогда. Я прожил вот все эти десятилетия чудесные в своей жизни, ни разу не взяв в долг. Ни разу.
Понимаешь? Замечательно. Да. Мне бабушка говорила, не бери долгов.
Но я думаю, что если бы я взял, я бы не взял. Но если бы я взял, но я бы не взял, я бы, конечно, отдал. Я никогда в жизни ничего не делал в долг.
Ну, всякие ситуации бывают. Взял ипотеку,
какая
ипотеку, например. Ну,
какая ситуация?
А потом вот кризис.
Я не брал ипотеку,
зарплату.
Вообще ничего не брал. Никогда
а
в жизни, понятно?
Другие взяли. И вот Греции, например, сложно не было, они взяли.
Я не понимаю. Я не понимаю, что значит брать в долг. Я конкретно накапливаю средства, конкретно потом прыгаю, как животное, которое берет из засады. Я сижу в засаде, накапливаю, потом прыгаю. Мне кажется, что это очень правильно. Какой долг? Причем тут долг?
Правильно, но иногда ты можешь, пока ты накопишь, ну, уже...
Нет. Ну что, ребят, ребят.
Цены, ну, значит, будут другие.
Ну, значит, надо отказаться от этого, и все. Ну что значит, теперь Томо. Томо говорит важную вещь. Он говорит, они стали частью структуры, которая, структура заставила их брать в долг. Почему Бельгия не взяла в долг? Почему Голландия не взяла в долг? Ну почему Бельгия? Я был в Бельгии, вот в октябре прошлого года я был в Брюгге и в Брюсселе. Прекрасно работающие люди, ворчуны такие, такие ворчливые барсуки, эти бельгийцы. Они постоянно работают, 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 работают. Ну, это правда. У них высочайшая производительность труда. Высочайшая в Бельгии производительность труда. При том, что люди говорят там на двух-трех языках, все друг друга понимают, никто ни с кем не ссорится, все друг про друга знают что-то ужасное. Не, при этом это не мешает высочайшей производительности труда. Высочайшей производительности труда, понятно? Но Бельгия же не попала в положение Греции. Объясните мне, пожалуйста. Значит, Евросоюз говно, мне говорят, потому что там все в таком положении. Но не все же! Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы откуда звоните?
Из Германии.
Да, прошу вас. У нас минута, даже меньше.
Ну, вот ситуация очень простая. Они очень обижены, что им навязали такие ужасные условия. Значит, они заключаются в том, что рабочий день грека короче, чем немца. На пенсию они выходят раньше, чем немцы.
Ну,
отпуска у них длиннее, чем у немцев. Вот такая ситуация.
Ну, слушайте, немцы не хотят на пенсию, они просто любят работать. Понимаете, немцы любят работать, не хотят на пенсию. А грекам легко и приятно пойти на пенсию.
Ну, если... конечно, кофе, оливки, то все, солнце. Ну,
всем приятно, конечно. А что вы говорите? А что вы говорите? Мы после 10 продолжим сейчас движение.
Подъем. Движение.
Прямо эту тему продолжим, про Грецию еще поговорим, ладно? Потому что у нас, я смотрю, знаешь, сколько, сейчас я остановил голосование, я сейчас остановлю. Значит, у нас сочувствуют и ликуют вместе с Грецией 68% наших слушателей. Я знаю этих людей, это те люди, которые не хотят отдавать долги, которые любят жить на чужое. На чужое? Хотите жить на чужое? Как капусту кушать, козочка, хрум-хрум, а как в постель, так меке-ке?
Сережа Пастушок, поиграет гранёдров Сережа в серебряный рожок.
Десять часов пять минут, понедельник, 6 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасанова, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе
сказать,
утро.
Сказать, что меня сегодня удивило. Меня не удивило, не удивило Земфира, нет. Меня не удивила Греция, нет. Меня не удивило то, что Рогозину дадут координирование патриотического воспитания молодежи. Меня не удивил погром ОМОНа в Бабай-Сарае, когда они нагрянули и чеченцев клали на пол. Нет, ничего не удивило, нет.
А что?
Меня не удивило падение евро, наконец. Меня удивил и Гудошников.
Чем?
Который сидит сейчас, я зашел в ньюзрум и говорю, что-то я говорю, и Гудошник говорит, вы так громко кричите в программе. И он как-то смущен, вы так громко кричите, и он был смущен. Я, честно говоря, я не думал, что я громко кричу, я думал, что громко кричит некто другой, не будем называть фамилию. Ну, хорошо. Значит, послушайте меня, секунду, быстро, прежде чем мы вернемся к халявщикам, негодяям, которые привыкли на халяву жрать, потом не возвращать долги. Секундочку, 56.35, я сейчас посмотрю, обновлю. Курсоруб, кстати говоря, вернулся, его не было там в пятницу, он сломался потом в субботу. Значит, 56.35 мы видим рубль. И мы видим к доллару, и 62.33 мы видим рубль к евро. Сейчас мы посмотрим главную пару по Блумбергу, секундочку. Сейчас я посмотрю, грузись же, паскудина. Сейчас, вот она. 1-10-56. Пожалуйста, мне не рассказывайте, что это ужасный удар по евро. Ужасный удар по евро, на самом деле, это надежда. Надежда. Я испытываю чувство надежды, что, наконец, выгонят греков из Евросоюза. Чувство надежды. Люди, у которых национальный герой – Одиссей.
Замечательный романтический герой.
Можно я тебя остановлю? Ты читала «Одиссею»?
Ну, частично, нет, ну да.
А что там романтического? Ну, самый циничный пройдоха всех времен и народов. Что там романтического? Можно я тебе напомню?
Женщины любят хулиганов.
Он не хулиган. Ну, он обманщик, же? Циничный, расчетливый.
Увы и а.
Циничный, расчетливый обманщик. Он не хулиган никакой. Одиссей? Я умоляю. Он делал все, что делает, все, что ужасно. Представляете, сколько бы ему дали лет за все, что он вытворил. Да. Да и сыночек его хорош. Когда приехал к Нестору, угощался дочкой того, которую отправили его мыть в бане. Это что? Это как? Это я не знаю. На мой взгляд, это кошмарная история, за которую надо давать сразу 22 года. Нестору, коней повелителю и народов повелителю, они приехали сначала посоветоваться. Тыр-пыр, восемь-дыр. Когда Афина обратилась наставником этого самого. Нет, ну это ужасно, если я читал «Одиссею», меня трясло.
Ну, я читал «Тысяча и одна ночь», там тоже много чего.
Ну, «Тысяча и одна ночь», ну это говорит, что они стоили друг друга. Меня спрашивают, хорошо, скажите, пожалуйста, а у нас Иванушка дурачок, говорит Сергей из Одинцова. Ну, к Иванушке дурачку, чистосердечному человеку, везет Сергей из Одинцова. А «Одиссей» расчетливый, коварный, соблазнитель и цинично вытирает ноги от всех, с кем встречается. Обо всех. Вспомните судьбу Полифема, он выколол ему глаз. И так далее. Ну что вы? Скажите, пожалуйста, а как жила Греция до Евросоюза? Меня упрекает здесь один слушатель. Значит, послушайте меня. Она жила за счет Персии. Я знаю из истории. За счет Персии. Царь Дарий, как нам известно, и хорошо, и так далее. А? Она жила за счет Милета, который на территории современной Турции находился, и который собирал дань хлебом из Пантикопеи моей родины. Знаешь, что я родился в Пантикопее?
Да.
Что да? Конечно.
Не, ну...
Современная Керчь — это Пантикопей, 27 веков городу, между прочим, старейший город на территории России. Пантикопей. Старейший город на территории России, один из старейших на планете Земля, ныне существующая Керчь. Наследница Пантикопея, а Пантикопей был колонией Милета. А Милет это была Передняя Азия, Турция. За счет чего жила Греция? За счет Турции, что тут не понять-то, господи. А Турция за счет чего жила? За счет Керчи. Все из Керчи соки пили, понимаешь, видишь, какой
вот
я худосочный.
Оно, как
вот какой я худосочный после этого. Что нужно, нас гнобили милетцы, чтобы кормить грекисов. Да они чудовища. Они чудовища. А этот придурок, который убил дочку свою Ифигению, чтобы ветер правильно задул.
Ай-яй-яй-яй-яй.
Который с Брэдом Питтом потом поехал в Трою. Этот, ну как его? Агамемнон. Ага. С Брэдом Питтом собрались, зарезали дочку, Ифигению, и свалили к чертям собачьим. Что, я не понял, что у вас вызывает там романтизм? Где там романтизм?
Ну как, жена, которая ждала там его.
Ждала, чтобы убить. Ждала, чтобы убить. Жена его ждала, чтобы убить. Жена Агамемнона тотчас спуталась с охранником. Тотчас с ним спала все эти годы, пока шла троянская кампания. И когда по возвращении Агамемнона, она его вместе с охранником зарезала спящего. Я умоляю,
жена
где там
романтика? Одиссея.
Можем мне сказать, где там романтика?
Жена Одиссея.
Жена Одиссея, так может, никто не хотел ее брать замуж. Женихи съезжали, чтобы ее обожрать, уже давно подкадрились. Они съедали, чтобы быков жрать их и этих самых, правильно? Ну и все, нет, ребят, там никакой романтики нет, там цинизм в расчет, там грязный расчет постоянно. Там, можно скажу 1-10-56 у меня доллар евро? Это не говорит о том, что евро упал. Я думаю, что с надеждой, все смотрят с надеждой, европейцы, когда же, наконец, Грецию выгонят к чертям собачьим из Евросоюза. Заодно бы хорошо Италию, Испанию и Португалию. Италию, Испанию и Португалию выгнать из Евросоюза. Тогда там упадет еще недвижимость, правильно? Будет прекрасно.
Uh-huh.
Мы их колонизируем, все закупим там. Вместе с англичанцами будем владеть Испанией.
Это
потом на подходе Франция, которую надо выгнать из Евросоюза. Франция, Даром, что она мать-основательница вместе с Германией. Все равно, там же знаешь, с чего начинался союз, Евросоюз? С союза по что-то там стали. Чему-то из стали, неважно. Значит, между Францией и Германией. Вот с этого началось. Секундочку, я посмотрю, вам нефть и все. Сейчас мы успокоимся. Нет, насчет греков у меня нет никакой другой точки зрения. После того, как таксист в Афинах взял с меня $40 вместо 8, я вспоминаю это каждый день. Нет, спокойно. 59.63, нефтица упала за 60, уронилась за 60. Надо сказать, что справедливо пишет Степан из Вайтрана, что снимают санкции с Ирана, и он будет по 2,3 миллиона баррелей в сутки качать. Понимаешь?
Понимаю.
Иран. Но говорят, что выйдет на уровень добычи и продажи только к лету 2016 года. То есть нам кранты через год.
Подожди.
Еще год будем кувыркаться, улыбаться и делать вид, что я у мамы дурочка. А через год уже сделать вид, что я у мамы дурочка, не получится. Понятно? Вот с русской экономикой что происходит. Да. Смотрите. Филя, я рад, что вам так смешно. Союз угля и стали. Спасибо большое, Фаргус. Действительно. Не могли бы вы пересказать Руслана Людмилу также? Александр Третий. Нет, Александр Третий. Я вам объясню. Русские во всех сказках... Ну, можно я остановлюсь на сказках? Все-таки секундочку. Союз угля и стали. Да, спасибо же. Русские во всех сказках простодушные и хорошие, простосердечные люди. Понимаешь, вот русских людей отличает простосердечие. Они простые в сердце, у них нет коварства. Понимаешь, о чем я говорю?
Ну, вроде Петрушка наш тоже там богатых побивал. Где?
Богатых побивал, потому что богатые были тупее его. Русские герои сказочные. Подобны сказочным героям американских негров. Американские негры и русские примерно одинаково. Но есть хитрованные. То есть, ну, кролик хитрован же, когда он обманывает лиса, только не кидай меня в терновый куст. Кролик, это же негритянские сказки, ты знал об этом?
Нет.
Кролик и братец лис, это негритянские американские сказки, где белый плантатор лис всегда придурок, сильный придурок. А черный кролик, это негр, он умный, хитрый, веселый, он весельчак, он беззаботный. Он не обманывает с целью, он обманывает только с целью, как тебе сказать, спасти жизнь. Он обманывает только с одной целью. Не с целью отнять дом, не с целью отнять машину, не с целью взять денег и не отдать. Кролик всегда хороший, он простосердечный человек, простосердечный. Он обманывает, чтобы спасти жизнь. Больше ничего. Все, у русских то же самое. Если кто-то из героев обманывает, то с целью спасти жизнь себе или другим людям. Понимаешь? А у греков герой, Одиссей, который грязно надругался над Полифемом, как мы знаем, выколол ему глаз. Чего хорошего? И последовательно всегда обманывал постоянно. Ведь он живет обманом. Причем это обман корыстный. Корыстный. Ведь он возвращается не без денег. Он возвращается с деньгами. Он у последнего царя, где он участвовал в состязаниях, где молодежь бросала ему вызов, у последнего царя, где он рассказывает, собственно, всю историю. Ты же знаешь, что он всю Одиссею излагает у последнего царя, когда он прибывает после нимфы Калипсо, он прибывает на остров, где участвует в местной спартакиаде народов. Где молодежь там бросает ему вызов, он кидает копье и так далее, И там видит местный царь, что он типа крутой чувак, и он говорит, ну расскажи. И, собственно, из этого строится все повествование. Вообще, все, от начала. От того, как они покинули берега Трои. Так вот, он получает там подарочки. Подарочки запротоколированы. Куртка замшевая 3. Да, куртка замшевая 3. Там Одиссей такой непростой чувак. Да и Нестор дает его сыночку, отваливает. Так что они, я тебе хочу сказать, у меня есть ощущение, что немцев тогда не было. Они бы и немцев тогда еще дурили. Они бы еще тогда дурили немцев. Но немцев тогда не было, понятно? Они сидели где-то в предгорьях Ирана еще тогда, эти германцы. Хорошо, давайте поговорим о Греции сейчас и о том, что, может быть, в еврозоне будет хорошо или плохо после того, как Греция отказалась платить долги. Но карте место! Платить надо! Или идите и повесьтесь! 7373948. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте, Сергей. По поводу Греции.
Да.
Сергей, ведь были же руководители этих фондов, которые давали деньги грекам.
Подождите, подождите. Я у мамы дурочка, это говорит девочка, которая 10 лет, а это все-таки нация. Я у мамы дурочка, говорить не надо. Брали. Что значит давали? Брали.
Это как...
Ну, подождите, подождите, подождите. Значит, греки говорят, я у мамы дурочка. Я не такая, я жду трамвая. Ребята, 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 вы про себя можете ответить? Что это значит давали? Давали жесткие растлители. Сатана, сатана, по замыслу Господа, если я правильно ориентирован в теме, существует в мире, дабы искушать. Так вы не можете сюда сатану обвинить в том, что сатана искушает. Сатана искушает, потому что, товарищи, это в этом его предназначение.
Он, а вы поддаетесь.
Значит, не надо поддаваться. Значит, я вам говорю, возьмите, пожалуйста, деньги. Вы такая, ну, давайте еще. 100 миллиардов, слышь, 100 миллиардов. Такая, а, потом 200. А, я ничего не подозреваю, что отдаю. Потом тебе говорят, слышишь, ты начинай хоть что-то отдавать. Ты говоришь, да, я у мамы дурочка. Я у мамы дурочка. Это не ответ, ребят, прекратите. Это неправильно. 7373948, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я по Греции и хочу сказать все очень просто.
Давайте.
По своему мнению. Мое мнение такое. Я готов жить в бедной стране богато. Но не хочу жить бедно в богатой стране, что происходит у нас и в Греции. Не знаю, какое ваше мнение. Нет. Может, вы... Вот, да.
Мое главное мнение, вы же знаете. Вы знаете мою цель жизни. Я собираюсь накопить денег, чтобы купить себе...
Значит, богато жить в бедной стране.
Но в гораздо более бедной. Я собираюсь переехать либо в Амазонию, либо в Лаос. Нет, либо в Лаос, где я за блок сигарет Мальборо куплю себе племя.
Сергей,
и остаток жизни буду заниматься дефлорацией. Мне кажется, что это единственное, к чему у меня действительно лежит душа. Спасибо. 7373948, я думаю, нет, правда. А? Какое поприще вы для себя изберете? Дефлорация. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас.
Евгений, Москва.
Да.
Долговой системы, вот это то, что вы говорите, это, конечно, все, с одной стороны, правильно. С другой стороны, вся эта система западная, она заточена... Невозможно отдать эти долги. Ну, вы говорите, Греция должна платить. Хорошо, конечно. Американцы должны платить по своим долгам?
Ну,
должны.
Можно,
кому? А у них долг самим себе.
Самим себе.
Они хорошо устроились. А государственная система устроена таким...
Подождите, ну давайте мы устроимся. Ну почему? Вы говорите, вы говорите, они хорошо устроились. Вы как бы вы де-факто признаете, что они умней?
Ну, нет, я не признаю де-факто умнее. Давайте так.
Мы говорим, они хорошо устроились.
Никсон по своим долгам начал платить, когда отказался, отвязал доллар от золотого стандарта.
Да. Кому? Я не знаю, Никсон ничего не стал платить. Но я вам другой
сказал, идите все лесом.
Нет, скажите, но Клинтон раздавал налоги назад американцам. Об этом мне говорили мои друзья-американцы. Они платили налоги, после чего им присылали извещение, что их налоги не понадобились государству при Клинтоне, и что деньги, Сергей, возвращаются на их счета.
Очень легко, Сергей, очень легко быть добрым и богатым, когда у тебя печатный станок, который подконтролен только тебе, деньги ты печатаешь для всего мира.
Но вы говорите о их превосходстве интеллектуальном. Значит, они построили систему, в которой мы все живем. Значит, они подобны...
Они построили ее после Второй мировой войны, когда вся Европа была в руинах, Советский Союз был обессилен, они этим воспользовались. Да, так, они это построили.
Можно
это
скажу,
надо прекращать.
Можно я скажу, сколько лет Второй мировой, как Великой Отечественной, отпраздновали мы 9 мая? Можно уже прекращать? Можно нет? Можно прекращать говорить об одном и том же 70 лет, а? Что мы несчастные, потому что на нас напал Гитлер. А американцы хитрые, потому что они отстроили новый мир. 70 лет одно и то же рассказывать. Ребят, вас пластинку не заело? Значит, я спрашиваю. Мировая система такова, что ей цинично управляют американцы. Ну, вопрос простой, ребят. Постройте свою систему. Ну, постройте. Ну, постройте. Чего же вы не построите-то? Ну, построите. Ну, 70 лет назад, и чего? Так за 70 лет вы могли что-нибудь сделать? Нет. Да за 70 лет нет, вы только уменьшили территорию с 24 миллионов квадратных километров до 17. Потеряли, значит, 7 миллионов квадратных километров. Русские потеряли 7 миллионов квадратных километров. И 150 миллионов населения. Было 300 миллионов в Советском Союзе. Значит, вы красавцы мои, вы потеряли 150 миллионов человек и 7 миллионов квадратных километров. 7 миллионов квадратных километров и одна память. Думаю, что это Австралия. То есть вы потеряли территорию Австралии, причем плодородную Южную Австралию. Смотрите, понятно, да? Не льды Ледовитого океана. Вы потеряли прекрасные земли, 150 миллионов человек. Потому что 70 лет назад американцы все время умнее вас. Чего вы мне 70 лет одно и то же рассказываете? Вы знаете, что у меня это вызывает? Раздражение. Достали рассказывать. Ну, отстройте свою систему. Отстройте. Они вас вертят. Ну, вы их вертите. Вы же не можете. Значит, вы глупее, что ли? Ну, что, вы знаете, глупее, правда? Ну, расскажите, вы глупее. Торжественно признайтесь. Мы глупее, мы козлы. Признайтесь. 7373948. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте. Сергей, да. Тут система-то вот какая. Денежек-то дали, разрушили систему хозяйства, отдавать будут прекрасными островами. Ну что так и задумано было?
Вы знаете, я пытался купить греческий остров, совсем микроскопический. Там воды,
а кто вы такой-то?
Ни воды нет, ничего нет. Ни воды нет, ничего, я империалист. Ни воды, ни черта на этом острове. Надо, надо опреснительную установку ставить и так далее. Все это дорого и никчемно, и не нужно это в Греции делать. Не нужно. Гораздо проще в Камбодже все это сделать. Правда, они потом вас выдадут в матросскую тишину, но это уже второй вопрос. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, прошу вас.
Доброе утро.
Здрасте.
Анатолий Владимирович.
Анатолий Владимирович, очень прошу вас, да.
Просто греки – это другая популяция, гомокурортусы. Сочи у нас такой гомокурорт.
Во! Преферанс играть и в плавочках ходить. И девок кадрить.
Да, и
Мы это видели в фильме «Греческая смоковница», совершенно верно. Прошу
вас. Греки мечтают, что приехал богатый британец, там, немчура. Вот. А в нашем Сочи, поскольку туда никто не едет...
Альфонсо чертова!
Они считают, что приехал богатый москвич.
То-то оно.
С карманом бабок, чтобы...
Альфонсо, разновидность ямайканцев. Ямайка так же себя ведет. Да. Да, ямайка. Это разновидность ямайки. Понятно, что такое ямайка? Канадская секретарша приезжает туда на неделю, прямо в аэропорту вот так тычет пальцем, говорит, ты нанимает себя здоровенного амбала, который неделю ее дерет за $100 в сутки. Через неделю уезжает, $700 платит ему. Немножко дает на гашиш, на марихуану. Чуть-чуть. Кормит, дает на марихуану и $100 кэшем чистыми. Он отправляет их семье. Прямо в аэропорту встречают на Ямайке. В аэропорту. Греция разновидность Ямайки? Я спрашиваю. Греция разновидность Ямайки? 7373948. Ну да, давайте, встречайте немцев в аэропорту, там, за 100 евро в день, отрабатывайте, и все, а что вы еще умеете? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, да.
Здравствуйте, Сергей. Ну, да. Во-первых, когда немцы принимали греков в ЕС, они прекрасно знали, кто такие греки. Так же, как все итальянцы и португальцы и так далее.
Все время с надеждой.
Они
их приняли,
чтобы стричь, как овечек.
Нет.
Уничтожили промышленность.
Нет.
Ну, чтобы греки получали кредиты в Северной Европе. И на эти кредиты
надеялись.
Покупали фрукты, овощи, которые в Бельгии
не
растут.
Ну не так, я вам изложу по-другому. У меня друг однажды сказал, что его согнали с квартиры, студент, и въехал ко мне в квартиру. И первую неделю я умилялся, а через месяц я его вынес его чемодан за порог и сказал, что значит, сам вываливайся быстро, пока я тебя не огрел палкой. Понимаете? Значит, на самом деле, ты когда принимаешь кого-то, например, я друга принял у себя в квартире, ты думаешь о прекраснодушном чего-то, да у тебя прекрасная душа. И немцы в этот момент тоже прекраснодушные были.
Немцы прекрасно знали, какие греки еще со времен войны. Они, и Греция им нужна была как член НАТО, чтобы не отдать кому-то острова, не дай бог Советский Союз туда прорвется. Да. Ну, это же такой расчет. Вы хотите сказать, что немцы прекрасно душные?
Да, они
более, по-моему,
момент,
расчетливой
когда...
нации вообще в мире нет.
Нет, да?
Французы, они сто раз все
французы гораздо расчеты.
Французы Грецию, Литву, гораздо. Латвию. Кто это вообще такие? Это овечки для стрижки.
Вы думаете?
Уничтожить там промышленность, навязать им свои продукты, свои товары. Все, расширить собственный рынок. Вот и что?
Вся моя аргументация рухнула перед вашей логикой бесконечной. Я рухнул перед вами. Все, вы мою аргументацию побили. Все. Ну, правда, ну что, и она не хлопает в ладоши, ничего, а даже озадачена. Значит, немцы специально так сделали, взяли овечек, овечки бе-бе, и все такое. А сейчас, говорит, овечки платить не будем платить деньги, какая грязь, да, так что ли? Ребят, ну давайте все-таки чуть-чуть взрослыми будем, а? Или это не входит в ваши планы? Вы все время собираетесь... Вы все время пассив. То есть вся ваша логика пассив. Понимаете? Вы понимаете это или нет? Ваша логика все время пассивная, пассивная, что это с вами сделали. Это с вами сделали.
Так проще всегда вину переложить на другого.
Это сделали с вами. Понимаешь, то есть это пассив. То есть это Эктор не ты. Эктор не ты, это сделали с тобой. А вопрос, а ты что делала? Тебе никогда не приходилось задавать? Вот, понимаешь, вот это простая фигня. Вот я предпочитаю, например, мыслить, что это сделал я. А люди у нас, вот посмотри, что важно, предпочитают думать, что это с ними произошло. С ними это произошло. То есть это пассивная роль историческая. У русских и у греков. У ахи, охи, вздохи и бабская философия. Со мной это сделали. Мать, а ты сама что сделала? Понимаешь, вот, ну как?
Позволяла, видимо.
Не знаю, не знаю. Ребят, все время вы хотите, если они прекраснодушные, хорошие, а с ними так сделали, грязные, циничные дядьки, надругались. Ребят, ну не надо, пожалуйста. Ну, пожалуйста, все взрослые люди. Все имели свой профит. Все полезли в это дело, имея свой профит. Потом овечка говорит, деньги, какая грязь. Что? Что? Я не понял. Алло, здравствуйте.
Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, вы должны дать приговоры, точка, и все, давайте, точка.
Греки используют наш опыт. Мы, как лохи, сделали дефолт, отдали все долги, и теперь мы плохие. Значит, что надо делать? Долги ничего отдавать надо. Не надо, и тогда ты будешь хороший.
Больше брать. Спасибо, Юрий Николаевич, пригвоздил. 7373948. Еще все-таки. 7373, у меня есть 40 секунд. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Игорь, Москва.
Да.
Сергей, подскажите, пожалуйста, я один не могу понять вообще смысл этого референдума.
Референдум. То есть, кредиторы говорят, отдавайте вот по такой-то схеме. А они говорят, нет, мы хотим, как Аргентина, с дисконтом.
Так я никак не пойму, это какой-то цирк или цирк. Это действительно
это цирк, серьезный? Это цирк. Они говорят, мы хотим, как Аргентина, пойми. Аргентина, знаешь, как сделала?
Как?
Последний раз в 2010 году. Она сказала тем, кто им давал деньги, взаимодавцам. Значит, либо вы берете с 70% дисконтом 30% долга. Ну, ты взяла, например, до зарплаты 10 тысяч рублей. А ты говоришь, я отдам 3. Или пошли нафиг. Вот это по-аргентински. Отдам 3, но не сейчас, а через год. Или пошли нафиг. Вот так сделала Аргентина. И так же хочет Греция. Я ни разу не сочувствую халявщикам.
Обзор прессы.
10.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. Лидер группы «Танцы минус» Вячеслав Питкун вывесил на сцене нашествие желто-синий флаг, пишет МКРУ. Зрители сперва подумали, что музыкант повторяет акцию Земфира, но оказалось, что это флаг Казахстана. Вот подробнее об этом читайте в МК. Европа не может жить без Азии. Накануне своего 75-летия президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал эксклюзивное интервью российской газете «ТАСС». Прочитать его можно вот в свежем выпуске издания. ФСБ помогает догнать полицию. Сотрудники спецслужбы получат дополнительные полномочия. Об этом пишет «Коммерсант». Соответствующие поправки в Госдуму внесла группа сенаторов во главе с председателем Комитета Совета Федерации по обороне Виктором Озеровым. Подробнее читайте в «Коммерсанте». И там же материал про партию Парнас, которая отказалась от республиканского прошлого. Так звучит заголовок этого материала. Партия сократила название и избрала Михаила Касьянова лидером. Он стал единоличным лидером партии, у него будет 3 заместителя. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». И «Новая газета» рассказывает о том, что 4 года назад федеральные власти решили раздать многодетным семьям бесплатные участки. Сегодня стало ясно, что проект провалился. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Новой газеты». И «Независимая» рассказывает, при правительстве создается межведомственный совет по патриотическому воспитанию граждан. Персональный состав будет известен позже, но уже сейчас определено, что председателем новой федеральной структуры станет вице-премьер Дмитрий Рогозин. Подробнее об этом читайте в «Независимой» газете. 10.35. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Мы продолжаем с Эльвирой Хасаншиной, 10.35, осведомительство будет платным. И вот это меня странно. Слушайте, кто-нибудь из секретных служб, позвоните, пожалуйста, 7373948 или из МВД, кто-то, пожалуйста, смотрите, в России принят закон, пишет, российская газета публиковала и так далее, значит, который, согласно которому тайное сотрудничество со спецслужбами будет засчитываться в трудовой стаж.
Ух ты!
Да. Да, и стаж будет начисляться информаторам спецслужб, которые официально заключили секретный договор, но остались за штатом, то есть не были в штате. Ну, просто осведомители. Значит, дальше. Они будут претендовать на пенсию за осведомительство, так как весь срок сотрудничества будет засчитываться в страховой стаж, и сведения будут передаваться в пенсионный фонд. С моей точки зрения, это значит, что их будут светить. Это же нехорошо.
На самом деле,
у кого были осведомители? 7373948. У кого были осведомители? Или кто был сам осведомителем? 7373948. Позвоните, пожалуйста, просто мне интересно. Но это же никто не заинтересован светить людей этих, а? Мне кажется. Как-то пенсионный фонд. Что за бред? Подождите, у меня опять висит голосовательная машина, она не работает.
Я сразу представила старушку-пенсионерку из соседней квартиры, которая следит за криминальным авторитетом.
Да,
сегодня
да,
он пришел домой в 6:30.
Да. Ну как, есть пенсионный стаж. Но как только ты пенсионное сообщаешь пенсионные органы, то получается де-факто, что ты его светишь, этого человека. То есть на него идет какой-то там... Не напишут, что он был специалистом по очистке канализации. Не знаю. Как это будет сделано? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здрасте.
У меня была такая ситуация, друг работает в одном управлении,
да.
Хотел помочь. Естественно, никаких денег я за это не брал, потому что мы служили вместе, воевали, он потом пошел в службу.
Да, да-да.
Вот, и я в качестве подставного мэра города взятку пытался подсунуть, обвешивая меня микрофонами всего.
Да.
Вот, ну я, честно говоря, воспринимал как приключение, я вообще не понимаю, как за это можно брать деньги. Кажется,
да нет, а на пенсию-то как перечислить? Как на пенсию? Очень много, мне кажется...
Или любить за деньги.
Да, это вообще странно.
Надо делать из-за
денег. Мне кажется, знаете что? Мне кажется, что в том числе, это очень важно, люди, которые осведомителями работают, они часто из среды, то есть они плохие де-факто. Здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, Андрей, 80.
Андрей, простите, вот этот тезис...
Да. Вот извините, этот... просто перебью. Вспоминаю просто свое время, ну, был у нас, господи, нашли этого дурака, наркомана. Так он периодически своих сдавал.
Так нет, вот в том-то и дело. Андрей, значит, мне кажется, что осведомители часто бывают из среды. То есть они отрицательно характеризуются, и его куратор из спецслужб, как правило, относится к нему сквозь пальцы, ну, в смысле, не сажает его за осведомительство. Да?
Ну, будем так говорить, мелкие грешки прощаются.
Так, то есть,
конечно. Об стену поколотили, да, там,
Но как за это пенсию получить, я вообще не понимаю. Значит, смотрите, человек наркоман, он сдает дилеров. Наркоман сдает дилеров. Сам тоже мелкий распространитель, но ему, значит, мент говорит, будешь мне сдавать дилеров крупных, будешь жить на свободе. Мы не будем видеть, как ты торгуешь чуть-чуть. Понятно, о чем я говорю? За это ему пенсию давать, я не понимаю. Что это такое? Что это за смех какой-то, а? Не, ну серьезно, ну подумай, он же уже и есть наркодилер, но мелкий, а сдает крупных, например.
А
ну,
вдруг это возможно для его исправления?
Пенсия-то? Ну при чем тут пенсия? Такой... Мне кажется, странно.
Я хочу влиться в общество.
Странно. Я не верю, что это правильно. Мне не кажется, что это правильно. Глянь, что Рогозин будет заниматься патриотическим воспитанием граждан России. Мне кажется, вот как только я это прочитал, у меня было прозрение.
Какое?
Это наследник.
Интересно.
Это наследник. Ну, в некотором сценарии. Сценарий, когда в 24-м году... Посмотри, пожалуйста, Рогозин Вики, а, будь другом. Рогозин Вики. Я не знаю, сколько ему будет в 24-м году, потому что, вы знаете, вращение Земли вокруг Солнца, оно все-таки налагает какие-то, ну, то есть происходят странные вещи. Ты думаешь, что вот тебе наследник, а оказывается, что ему в 24-м году столько уже будет пролетов вокруг Солнца. Сколько раз он пролетит вокруг Солнца? Он 63-го года. Значит, надо сказать, что 60, если бы он был 60-го, то ему в 23-м году было бы 63, а, соответственно, он 63-го, он будет в 24-м, 64 было бы, а он 63-го, значит, ему будет 61. В 24-м году Рогозину будет 61. Он еще может полетать вокруг Солнца, будь здоров, в президентском кресле, правильно?
Может.
61. Засядет на 12 лет, в 73 выкатится оттуда. Самая статья, а?
Да как-то...
Самая... Дайте я прочитаю вам статью, это в независке. Иван Родин, между тем пишет Иван Родин, которого я почитаю за его информированность. Он информированный человек. При правительстве создается межведомственный совет по патриотическому воспитанию граждан РФ. Персональный состав будет известен позже, но известно, что председателем новой федеральной структуры станет вице-премьер Дмитрий Рогозин. Совет должен заняться координацией патриотической работы по всей, стране, оценивать усилия регионов, готовить общероссийские программы, финансовые механизмы будут, то есть он будет снабжен, эта программа будет обеспечена бюджетом. Миноборнауки предложила, тра-та-та и так далее. Значит, деятельность совета будет осуществляться под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Олеговича Рогозина. Вот, значит, я думаю, что полномочия по воспитанию россиян патриотами Рогозин выдал себе сам. Миноборнауки обосновывает необходимость соответствующего постановления протоколом совещания. Внимание. Протоколом совещания, проведенного под руководством Рогозина 11 марта 2015 года. Совет образован в целях обеспечения согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительных субъектов, общественных и других заинтересованных организаций, патриотического воспитания граждан и так далее, и так далее. То есть сам Рогозин сам себя когда-то в марте назначил на эту историю, и сейчас это принимает правительство, это будет бюджет, и он будет отвечать за патриотическое воспитание. Понятно?
Поднимут нам патриотизм.
Патриотизм поднимут, совершенно верно. Значит, у меня вопрос. Я в этой связи думаю, что возник сценарий, в котором Рогозин преемник. Скажите, пожалуйста, первая оценка. У меня голосование будет всего два, если позволите, я быстренько, ладно? Сейчас два голосования. Первое. У вас есть ощущение, что Дмитрий Рогозин преемник Путина? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, у вас есть ощущение, что Дмитрий Рогозин преемник. А в следующее я голосование предложу вам оценить это, сказать, нравится ли вам это. Первое голосование, есть ли это ощущение? А второе голосование, насколько это вам нравится, договорились? У вас есть ощущение, что Дмитрий Рогозин, преемник Путина, в одном из серьезных сценариев будущего, прорабатываемых русской элитой. 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Это короткое будет голосование, я не заставлю вас голосовать долго. Пожалуйста, проголосуйте минуту, я вас очень прошу, осталось еще 30 секунд. 30 секунд. Пока у меня 34 на 66, 33 на 67, вот здесь у меня цифры меняются, 34 на 66, ну, знаете, поскольку они не меняются, вот 37, и уже довольно долго не меняется ничего, но я еще 10 секунд подожду, давайте все, 37, напиши 37 на 63, 37% есть ощущение, что Дмитрий Рогозин преемник Путина в одном из вполне рабочих сценариев русских элит. Теперь скажите, а вам бы это понравилось? Вам бы понравилось, если бы Рогозин был преемником Путина? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вам бы понравилось, если бы Дмитрий Рогозин был преемником Путина? 134-21-35, да, 134-21-36, нет. 134. Дело в том, что есть два любимых министра, любимых у народа. Это Шойгу и Лавров. Но надо отдать им должное. Шойгу, если не ошибаюсь, 50... Какого года рождения? 50... Может быть, 5-го. Ну, там, 55-го, например, да? Шойгу на 3... Если я не ошибаюсь, то Шойгу на 3 года младше Путина. Значит, а Лавров тоже там какие-то 50-е забуренные, забубенные 50-е. Поэтому, если Путину в 24-м году будет 72... Путину в 24-м году будет 72, то Шойгу 69. Ну, это тоже как бы не айс, не совсем хорошо.
55-го,
да, Шойгу 55-го. А Лавров, раз уж мы взялись за всех преемников. Значит, если Дмитрий Рогозин будет преемником Путина, вам это понравится, да. Ну, или сегодня вам эта идея кажется прелестной. 134-21-35, да, 134-21-36, нет.
С 50-го.
Лавров с 50-го, на 2 года старше Путина. Соответственно, ему в 24-м будет 74. 74 Лаврову будет. Может быть, это время, когда надо уже думать о каких-то таких пятнах на коже специфических там, ну и так далее. Ну, уже 74.
Да, креслокачалка, книжка.
Книжка,
я уже думаю.
Кошка. Еще что-то. Да, внуки. Да, скажите, пожалуйста, значит, я останавливаю это голосование, у меня очень много людей проголосовало. Пиши, пожалуйста, 49 на 51. 49 на 51. Если Рогозин, если существует сценарий преемничества, при котором Рогозин наследует Путину, вам это, и вам бы это понравилось, 49 на 51. 49 на 51. 49 понравилось, 51 нет, не понравилось бы. Интересно, интересно. Насколько это, вероятно, меньше людей считают. Но если бы это было вероятно, это бы понравилось. Видишь как?
Да.
Прикольно. Следим за ситуацией, следим за ситуацией, смотрим. Рогозин будет отвечать от имени правительства за патриотическое воспитание граждан Российской Федерации. Я думаю, это существенное, существенное расширение полномочий, поскольку оно идет в идеологическую сферу. Слушай, у меня есть Крым, есть отравление. Что лучше, Крым или отравление?
Отравление.
Отравление. Ну, я знаю, глава Крыма сказал, ну и так далее. Чтобы он не сказал, второй референдум проводить придется. Ну, придется.
Когда?
Да когда-нибудь. Для европейцев. Европейцы якобы подползают с идеей, что надо провести второй референдум в Крыму. Наши говорят, что шли бы вы лесом, мы уже провели. Значит, ну, все равно придется второй провести. Под гарантией Евросоюза, что они примут тогда международное признание русских границ.
Ну, если это снимет санкции, то почему бы
нет? Я не буду сейчас этого касаться. Значит, давайте запомним эту тему. Европейцы как будто бы источник сообщил, на самом деле это зондирование, некое зондирование почвы. Нет, давайте об этом говорить. Что значит? Ну, давайте об этом говорить. Хорошо, послушайте меня. Глава Крыма. Европейцы как будто зондируют почву, что можно ли вот провести под их контролем референдум в Крыму. Крымских жителей, без всякой дурацкой, конституции Украины, без всякого ничего. Просто крымские люди, сами крымские люди, в чистоте своей просто голосуют и все, да? Под наблюдением Евросоюза. И тогда Евросоюз признает новые международные границы России. Международные границы России изменились 18 марта 2014 года в результате референдума 16 марта и акта о присоединении Крыма, возвращении Крыма и Севастополя 18 марта 2014 года. Да? Значит, вот это должна Европа признать. Для этого они намекают, что, может быть, был бы хорошо бы референдум. Значит, Аксенов, который там сидит, сказал, что не надо, ничего не надо, ра-ра-ра, тра-та-та, уровень поддержки нашего президента Владимира Владимировича Путина зашкаливает, я цитирую Аксенова, простите. Значит, какие еще могут быть вопросы? Не надо быть узколобыми. Вопросов много. А вопрос на самом деле прямой, простой. При участии представителей ОБСЕ провести референдум. Больше ничего. И они признают наши границы. Ну, это офигенски. Я считаю, что это офигенски.
Но в этом же нечего бояться.
Нам же нечего бояться. Вам же нечего бояться. Чего боитесь-то? Вы же не подтасовывали в прошлый раз? Нет. Тогда что, я не понимаю, а чего бояться-то? Вы, если бы Европа поставила вопрос о повторном референдуме в Крыму при наблюдении Евросоюза, вы бы согласились, вы бы считали это правильным, и все, они признают наши границы и точка. Все. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, вот Европа ставит вопрос, начинает намекать, нас чуть-чуть разминать, что надо бы провести новый референдум в Крыму при наличии наблюдателей Евросоюза. И тогда они признают, и все, и признают, и точка, и все. И на этом закрывается тема, и хватит, все. Хватит базаром заниматься. Значит, 134-21-35, вы бы согласились с таким решением. Да, надо провести. Второй референдум надо провести. 134-21-35. Нет, не надо. 134-21-36. Дело в том, что если мы не проводим, то мы боимся за результат. Если мы не проводим.
Получается, да.
Если мы не проводим, то мы боимся за результат. И тогда мы бросаем тень на первый референдум. Мы говорим, первый шахер-махер, мы боимся за результат. Если мы проводим, то мы как бы ставим первый под сомнение. То есть в любом случае это ударит по нам. В любом случае не существует сценария, в котором это по нам не ударит. Если мы не проводим, мы говорим, что мы боимся за результат. Мы боимся, что мы не получим одобрение. Если не проводим, мы боимся за результат, значит мы нахимичили. Если мы проводим, мы как бы девальвируем прежний результат. Понимаете? То есть в любом случае это проблема. В любом случае проблема. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здрасте.
Да, здравствуйте. Да. Я считаю, что в принципе можно референдум провести только не только в Крыму, но и во всех областях Украины.
Что-то. Не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте. Это хорошая шутка. Я понял, правильно. Я юмор понял. Все, сейчас уже. Я потом посмеюсь, когда выйду, ладно. А, после летучки. Да, здрасте.
Добрый день, Сергей, Артем из Москвы. Я считаю, нужно провести, и можем провести по всей России. Во всех субъектах будет, скорее всего, положительное решение по-прежнему.
Нет, а во всех субъектах не нужно. Это же сделано было парламентским решением, когда они обратились в парламент России. Это описано законодательство. Но именно у них провести референдум. Только у них.
У них, безусловно.
Можно. Что там бояться? Что?
Раз, не вопрос.
Я думаю так. Мы выиграем этот референдум каждый день. Каждый день. Вчера, сегодня. Больше того, я считаю, что мы его выигрывали с 91 по 2014 год тоже каждый день. Вот каждый день. Единственный день, когда 52 якобы процента крымчан проголосовали за независимую Украину, это был 1 декабря 91 года. Но, говорят, подтасовывали хохлы тогда.
Не точно знаю. Так, Сергей, но...
Да, подтасовывали. Значит, ты знаешь, что крымчане высказались за независимость Украины и за их принадлежность Украине 1 декабря 91 года. 52 на 48 тогда было. 52 за независимую Украину, в котором Крым. Значит, 52, а 48 против.
Половинка на половинку.
Но говорят, что тогда очень грязный был референдум. Тогда точно не было никаких не было наблюдателей, ничего не было. Просто жахнули быстро и все. Ну, надо было до 8 декабря успеть, потому что 8 декабря ты помнишь, что 91 года. Беловежская пуща.
Ай.
Да, ну, конечно, Беловежская пуща.
Беловежская пуща. Я тут хотела еще сказать.
Скажи.
Мне кажется, что второй не девальвирует первый, потому что есть такая хорошая фраза: правильность выбора определяется тем, что ты готов его повторить, но зная цену.
Вот, спасибо большое. Если не проведем Крым через 3-5 лет, все признают нашим, а потакать рисковать. Зачем, говорит Денга. Через 3-5 не признают. Через 3-5 не признают, не признают. Соединенные Штаты Америки не признавали оккупации Прибалтики вообще никогда. Вообще никогда. Вы не в курсе, но Соединенные Штаты считали Советский Союз в его границах без Прибалтики. Просто не признавали существование Прибалтики в составе Советского Союза. Вы знаете об этом или нет? Просто десятилетия шли, десятилетия. Союз Аполлон продавали сигареты, вы помните, да? Прекрасно помните. Значит, Брежнев слюной сходил там, говорил, что американцы похожи на русских, что мы практически схожие нации, нации пионеров, нации экспансии и так далее. Значит, все это сопля проливалось, и Союз Аполлон продавали сигареты по 60 копеек. Пофиг, все равно американцы не признавали Прибалтику, например, советской. Понятно? 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Про референдум разговор?
Да, про референдум. Вы, ваша оценка?
Моя оценка, за их счет можно их хоть каждый год проводить.
Знаете, за их счет, может быть, все-таки за наш счет придется, но они нашлют своих вот этих европейских наблюдателей, настырных каких-то таких, украинцев только не пускать, в смысле граждан Украины, а представьте, вот нормальных европейцев, да, которые все скажут, немцев, представьте немцев, пусть немцы смотрят, все. 7373948. Итак, я остановил голосование. 57 на 43. Выпиши, пожалуйста. Если бы европейцы настаивали на признании международных границ России после повторного референдума в Крыму, вы бы пошли на такой референдум. 57% считают, что да. 43% считают, что нет. Прикольно?
Вот эти 43, они боятся, что будут какие-то...
Не, они считают, что надо всем от винта и все, и пошли. Но, с другой стороны, в этом тоже есть свой резон. То, что думают 43%, тоже есть свой резон. Ну, есть. Может, я, например, я сторонник того, чтобы провести, потому что мы выигрываем там каждый день и точка, и все. Не надо... Мы завтра там выиграем, вчера выиграем там, пожалуйста, через неделю выиграем. Какая разница? Можем каждый день проводить референдум и каждый день выигрывать. Нет проблем. Тем более, понимаешь, что Украина делает вообще все. Она все делала для того, чтобы Крым загнулся. Там с Брежнева вообще никто ничего не построил, кроме частных вилл. Да, кроме частных вилл вообще ничего. Со времен Брежнева. Ноль. Значит, а давай сейчас еще они делают все, чтобы Крым испытывал к ним чувство глубочайшего, искреннего отвращения. Ну так это как? Ну так это как? Это все понятно. Слушайте, давайте, давайте я завершаю эту тему, завершаю эту чудесную тему. А, нет, у нас уже нет такой отбивочки, нет. Нет, еще одна тема есть. У нас нет такой странной с барабанами такой фигни. Сейчас мы ее запустим. И мы ее прямо посередине прервем, и все. Да, клево. Ага. Да, знаете, что я хотел сказать? Так я хотел сказать о возмущении, испытанном мною сегодня утром, в 6 часов утра, когда я прибыл на чертову работу. Значит, а про отравление. Так. Мы еще не раз вернемся, конечно. Ты знаешь, сколько будет отравлений в год?
Сколько?
Вот таких массовых. Вспышка острой кишечной инфекции произошла в детском оздоровительном комплексе «Спутник» Неклиновского района Ростовской области. Я тебе говорю, будет 5-7 отравлений в этом году. Сказать почему?
Почему?
Потому что каждый год одно и то же. Вот это мне интересно. Русская цивилизация каждый год проживает одни и те же эпизоды. Будут лесные пожары. Обязательно в этом году. Ну, как-нибудь. Обязательно. Будет, значит, гореть торфяники. Обязательно в этом году. Ну, а как же? Без этого.
Традиция?
Значит, от 5 до 8 пионерских лагеров, детских лагерей пройдут через массовое отравление. До 200 человек отравлены будут и госпитализированы. Все, подожди, а почему это? Это всегда так, каждый год. Обязательно. Это обязательное свойство русской цивилизации, понимаешь?
А вот нельзя как-то это...
Можно однажды извлечь урок из того, что с нами происходит, и чтобы в следующем году, например, нет, нельзя. Мы не извлекаем уроков. Мы принципиально не способны извлекать уроки.
Почему это происходит?
Ну, потому что это свойство нашей цивилизации. Почему русская цивилизация не извлекает уроков? Например, я понимаю, что это вот второе крупное отравление в этом году, а будет еще от 3 до 5. Еще от 3 до 6 крупных отравлений будет в этом году. Вы же это тоже понимаете? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, да, Елена Скунцева. Вы знаете, да. Я была в детстве от Большого театра на Тубилете, на Черноморском пионерском лагере, мы все там были отравлены. Я тоже была отравлена, и все побережье...
А почему можно мне... Теперь вопрос концептуальный. Вопрос концептуальный. Почему русская цивилизация вообще никогда не извлекает уроков вообще из ничего? Ничего.
Не может не воровать.
Нет, подождите, простая идея. Это происходит раз в год. Каждый год обязательно отравляется от 5 до 8 случаев. Значит, и мы, значит, мы точно знаем, что в следующем году будет то же самое, правильно?
Конечно.
Сергей, а мы можем сделать, чтобы не было?
На фестивале Чайковского тоже наш буфет патриотично вступился в эту борьбу и отравил одного претендента.
Вот видите. Ну, скажите, а можно сделать, чтобы этого не было? Нет, нельзя.
Ну, это, по-моему, это выше их сил.
Это невозможно. Это невозможно. Значит, мы будем производить дизентерию всю нашу сознательную жизнь. Мы будем производить дизентерию. Почему? Потому что так повелось. Спокон веку нам деды завещали производить дизентерию. Значит, мы в следующем году произведем дизентерию. И в 16-м, и в 17-м, и в 18-м году мы произведем дизентерию. Потому что это сущность наша. Мы обязаны, заповедано нам предками великими, производить дизентерию. Правильно?
Ну неужели так сложно вытереть стол и выкинуть протухшие яйца, например? А?
Нет,
что
нельзя.
В этом такого невероятного?
Потому что деды заповедали, и мы обязаны делать одно и то же каждый год, травить детей сотнями. И так будет всегда, пока восходит солнце. Правильно? В движении.
Подъем в движении.
Мы еще вернемся к этой теме. Еще раз, потому что очень коротко, потому что мы вернемся. Обязательно следующее отравление не за горами. Правильно? Скоро опять отравят детей. 2 балла. Значит, 2 балла в Москве. Это что, почем? Вообще, это ни о чем. Это вообще не... Рублевка стоит перед Минкой. Наконец-то торжество простонародья. Простонародье по Минке едет. Ну, там, кто уже успел в город. А Рублевка стоит. Так и надо. Когда вы будете проезжать по Минке... Бросьте туда вниз что-нибудь тяжеленькое, утюг какой-нибудь у бабушки найдите, у бабушки утюг какой-нибудь чугунный, бросьте туда, там стоит Рублевка под вами и плачет. И этот плач отзывается торжеством в наших сердцах. Рублевка остановилась, паскуды, стоят паскуды. Хорошо, значит, Новая Рига стоит, что я безрадостно отмечаю, причем стоит чуть ли не от Бипей. От Хофа оттуда. Очень сильно. Ну и что? Ну ладно, а мне-то ехать из города наоборот, так что стойте. Мерзни, Вовчий Хвист. 10 километров в час на Волоколамке. Мы провели этот выпуск.
Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 6 июля.